Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Третий. Судьба Дмитрия Философова. К 140-летию со дня рождения публициста. Дмитрий Владимирович Философов – известнейшая фигура первой половины XX века, ныне исторически задвинута в тень. Хочется сказать, на третье место, но, пожалуй, еще дальше, в третий ряд. И хотя в знаменитом триумвирате Мережковский Гиппиус Философов он действительно по масштабу своему находился после первых двух, все же забвение – это несправедливый для него удел. Писал Философов хлестко и язвительно. Вот о Максиме Горьком. Успех Горького в Берлине объясняется главным образом громадным спросом на экзотические товары. Все изведавшему европейцу прискучили свои доморощенные изделия. Как в литературе, так и в искусстве началась погоня за свежим творчеством молодых, неиспорченных народов. Присытившихся жуиров поперло, что называется, на капусту. Этим объясняется преувеличенный успех и моды на скандинавов, а затем и на русских. Заимствовалось при этом обыкновенно все самое доступное. «Войну и мир» или «Анну Каренину» читают на Западе мало, а вот «Воскресенье» или «Царство Божие внутри нас» существует чуть ли не в сотнях переводов. Важно не новое содержание, а новая форма, новая одежда. Все, что хотите, только не цилиндр и не фрак. Лохмотья Горького пришлись по вкусу. Смело и ново. А что под этими романтически-реалистическими одеждами скрывается самое дешевое содержание, это не только не повредило делу, а наоборот помогло. Публике преподнесли все те же немецкие общие места под новым и очень пикантным соусом. А это только и требовалось. Такая погоня европейцев за капустой, в конце концов, для нас совершенно безразлична. Какое нам дело до того, как немцы забавляются? Но совсем не то успех пьесы Горького у нас в России. Здесь есть над чем задуматься. Здесь мы стоим перед серьезной эстетической и социальной загадкой. А вот о Тургеневе. С Тургеневым у нас связано представление как о тонком ценителе и судье. Он знаток всемирной литературы. «Фауст» — его настольная книга. Статья его о Гамлете и Дон Кихоте считается классической. Он дружил с Флобером, один из первых открыл и понял талант Мопассана. И так далее, и так далее. Не без основания причисляют также Тургенева к поклонникам искусства для искусства. Известна его дружба с Анненковым, малодаровитым, но умным и вдумчивым защитником чистого искусства в эпоху разрушения эстетики. Известна его дружба с Фетом, Полонским. Казалось бы, все предпосылки для беспристрастной оценки современников. И каких? Не нашим чета, ведь Тургенев жил и работал рядом с Толстым, Достоевским, Гончаровым. Однако не будем отвлекаться от темы и прислушаемся, что говорит Тургенев о своих великих современниках. Достоевский. «О преступлении и наказании Достоевского я отказался читать. Это что-то вроде продолжительной колики. В холеричное время, помилуй бог». Гончаров. «В первом номере «Вестника Европы» прочел я начало нового романа Гончарова и остался им весьма недоволен. Многословие невыносимое, старческое и ужасно много условной рутины, резонерства, риторики». Граф Алексей Константинович Толстой сидит над Борисом Годуновым. Изумительная настойчивость этого добрейшего, но скучнейшего писателя, достойная лучшей участи. Так писал Дмитрий Философов. Минуло 140 лет со дня его рождения. Институт мировой литературы в Москве заблаговременно выпустил философские критические статьи и заметки 1899-1916 годов. Сборник подготовил и снабдил комментарием Олег Коростылев. Сегодня он в нашей студии. Олег Анатольевич, почему Философов сегодня почти неизвестен?
Главная причина в том, что Философов как бы остался в тени двух других членов триумвирата. Уж слишком они знаменитые, слишком интересные, слишком любопытно их замечать, слишком много книг выходит, и их книг, и книг о них, и публикации, и статей. Поэтому Философов как-то немножечко вот так бы утонул, растворился в отбрасываемой ими тени. Ведь на самом деле, если подходить объективно и смотреть не на вот такое ощущение, не на мифологию и легенду, а на реальность, он изучается довольно неплохо. Выходит все-таки худо-бедно его издания, собираются. Существует дом-музей Философова и его знаменитого рода. Кстати, в этом доме-музее собирают каждый год философовские чтения. Вышли уже 3 тома. 4-й появится летом, когда будут проходить 5-й уже по счету философовские чтения. Все это выходит.
А где музей этот расположен?
В Бежаницах, в родовом имении, в родовой усадьбе Философовых.
А где это?
Это Псковская губерния, неподалеку от пушкинских мест. Вот чуть позже могу вам рассказать чуть подробнее о его детстве, о котором очень верно сказал Бенуа в своих воспоминаниях. Цитирует по памяти, что Философов происходил из того круга, вот из этих самых родовых поместий, из которого вышло все достойное, приличное, основательное, что только было в России в 18-19 веке. И он был кость от кости вот именно этого класса.
Александр Николаевич Бенуа, да, в своих знаменитых, да, воспоминаниях, да?
Совершенно верно.
Вы правильно сказали, что о детстве стоит поговорить, потому что детство-то его действительно было очень интересным. Детство и юность, и отрочество. Связан-то он был родством с людьми знаменитыми в России и в русской культуре. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Вообще, я хотел бы сказать, что у Дмитрия Владимировича явственно, как у многих из его поколения, выделяются 2 стадии. Российский этап и этап эмигрантский. И потом, мы, надеюсь, до этого дойдем, я хочу, чтобы вы пояснили, это все тот же философ, который, пересекший границу, продолжал еще много лет писать, или это будет другой человек. Но не будем забегать вперед. Сперва детство. Пожалуйста.
Сперва детство. Тот вопрос, который вы задаете, это очень интересно, и его надо рассмотреть отдельно. Детство любопытно, потому что Философов происходил из действительно знаменитого рода, из которого вышло очень много людей. Не случайно, что вот этот дом-музей, он не именно Дмитрия Владимировича, а всего рода Философовых, потому что, скажем, его матушка была в свое время, ну, никак не менее, а, прямо надо сказать, гораздо более знаменита, чем он сам. Урожденная Дягилева, это уже небезызвестная фамилия для русской культуры. Даже трудно как-то ее характеризовать каким-то одним словом, потому что она была всем. Это была общественная деятельница знаменитейшая. Она была вице-президент Международного совета женщин, организатор высших женских медицинских курсов, огромного числа всяких учебных заведений, благотворительных каких-то обществ и бог знает еще чего. Кроме того, хозяйка известного салона и мать 9 детей. Она была одна из первых феминисток российских, причем очень известная и знаменитая. И вот такой союз, такой женщины и главного военного прокурора России – это было очень любопытно. У уже упомянутого Александра Бенуа в воспоминаниях есть совершенно замечательный анекдот по этому поводу. Он говорит, что этот анекдот очень широко ходил по тогдашней столице, что в петербургской квартире Философовых, очень большой, на одном конце квартиры располагался кабинет главного военного прокурора, где сидел Владимир Дмитриевич и хладнокровно подписывал «к расстрелу, к расстрелу». А на другом конце квартиры располагался салон, где Анна Павловна принимала террористов, восхищаясь им, тех самых, которых потом расстреливали. Это была в сущности правда. Потому что со временем такая вот ее деятельность настолько перестала нравиться государю, что ей намекнули и передали через вторые руки, чтобы она ненадолго все-таки выехала пока из России, пока все не успокоится, уж слишком как-то это бросается в глаза. Что она и сделала, действительно взяла нескольких детей, уехала за границу, больше года там провела, вернулась обратно, и все продолжалось как раньше.
Так, а вот скажите, пожалуйста, о Дягилевых, если она была урожденная Дягилева, то как с Сергеем Павловичем?
Сергей Павлович был кузен Философова.
Он был, он был сын ее
сестры.
Ее сестры.
И повезло.
Или брата.
Брата, конечно, брата.
Иначе бы он не
брата,
был.
Да. Разумеется. Повезло Философову и с учебным заведением первым. Он учился в знаменитой в те времена гимназии Карла Мая, выпускники которой называли себя «майскими жуками». И у самого же Философова есть в позднейших воспоминаниях, уже спустя 20 лет после выпуска, очень теплые высказывания об этой гимназии. Там прямым текстом говорилось, что никогда не встречал людей, которые остались бы в хорошем впечатлении от казенной русской гимназии. А вот мы, майские жуки, до сих пор вспоминаем об этом с теплом, с нежностью. Какой-то, говорит, прямо стеной это было ограждено от казенщины традиционной, вот этой вот, от зубрежки. Как какой-то остров был свободы. Вот Карл Иванович Май для них так и остался каким-то педагогом вот, от Бога, который создал им, выражаясь совсем другими словами, счастливое детство. И вот там в гимназии сложился кружок, который определил жизнь Философова надолго-надолго вперед. Он учился вместе с Александром Бенуа, с Константином Сомовым, с Нувелем. И вот именно эти люди стали его окружением тогда и надолго, на долгие годы. А по окончании гимназии он поступил на юридический факультет Петербургского университета.
Почему будущие филологи, эстеты и так далее оканчивали юридическое отделение? Что такое было в ту эпоху? Почему их так манило? Ведь, казалось бы, я понимаю, что это не военная форма, но все-таки юриспруденция как-то сушит мозг и душу, нет?
В те времена это была гуманитарная профессия, это, собственно, была филология. Многие из академиков российской словесности, они были не просто юристами, они получали звание академика российской словесности именно за свои речи, как, например, Кони и многие другие. Они тогда не делали большой разницы между вот устным выступлением и текстом как бы статьи. Была ли это защитительная речь, или адвокатские какие-то высказывания, или просто публикация в газете, для них это было все изящная словесность. Слишком тогда это еще не разошлось так далеко в стороны, как произошло позже.
Да, и юристов того времени просто упоительно читать. Это, я не знаю, и Маклакова, я уж не говорю об Анатолии Федоровиче Кони и многих других. Люди блестяще литературно образованные и обладавшие просто литературным талантом.
И Винавера, и... Да нет, многих из них, почти все они оставили свои мемуары, но ведь художественно они писали не только мемуары. Действительно, речи того времени, они блестяще написаны. И я думаю, что и устно это были ораторы от Бога. Этого мы уже не можем услышать, почти никого из них не осталось в записи. Но то, как это отражалось на печати, видно, что они обладали большими способностями.
Вот была бы замечательная серия издательская «Литература», написанная юристами. Их и воспоминания, и речи, и письма, и публичные выступления какие-то, и так далее. Вот учиться, где можно, и содержанию, и форме. Мысль, отточенная, знание, ответственность за свои слова и блестящие изложения.
А вот это интересно была бы мысль, она иногда приходит нашим корпоративным деятелям в голову, но сейчас бы я на такое дело не рискнул подвязаться. Видел я уже сборники, скажем, стихи, написанные нашими дипломатами советскими. Можете себе представить. Но это немножко не то.
Это, да, это анекдот, который вы решили вернуть. Нет, а я совершенно всерьез. Там от Александра Ивановича Герцена.
Нет, я реально видел эту книжку, она правда выходила.
Да, совсем недавно. Я вам верю. Я имею в виду все-таки вот публицистику и общественную тематику, но только так поданную, что ты читаешь, и позвоночник у тебя выпрямляется. Боже, какая Россия! Вот она, Россия, которую мы потеряли. Потеряли изящную интеллектуальную Россию.
У меня есть ощущение, что этот период продолжался, по моим прикидкам, полвека примерно, может быть, несколько десятилетий всего. Но он реально был, и это действительно можно сделать.
И он ушел в эмиграцию, конечно, в огромной степени.
Да, практически весь. Я замечал, например, у офицеров русских ту же самую особенность. Человек пишет просто описание битвы, описание поля боя. Это написано, может быть, не как Лев Толстой, но довольно близко к уровню хорошей современной прозы.
Деникин?
Да.
Отличная проза. Великолепно. Я понимаю, это не Черчилль. Черчилль совсем уже литературно талантище.
Нобелевский лауреат.
Да.
Но и Деникин, и Врангель, и даже какой-нибудь Семенов, ведь его мемуары очень интересно читать. Несмотря на то, что он-то академии не кончал. А написано все равно замечательно. Во-первых, я это связываю с чем? Во-первых, их все-таки учили немножечко риторики уже в начальных учебных заведениях. И это входило в обязательную программу. А кроме того, было на кого равняться и с кого брать пример. и общий какой-то вот круг, к которому тянулись. А они тогда склонны были тянуться, чтобы войти в этот круг и многое этому отдавать. Ведь это не советское время, когда скорее было положено ориентироваться на то, что все мы отцахи, и кубыть того, вот там вот мы пскопские, мы гимназиях не кончали. Это была какая-то гордость советского человека, про которую еще Ленин говорил, что хорошо бы это вот немножко поправить, но так ничего исправленного не было.
Но мы с вами совершенно забыли нашего Дмитрия Владимировича Философова, который тоже был пскопской, между прочим.
Да.
На другого калинкора. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Третий. Судьба Дмитрия Философова. К 140-летию со дня рождения публициста. Мой собеседник – издатель сборника философских критических статей и заметок Олег Коростылев.
Ну вот мы остановились на том, что он поступил в Петербургский университет именно на юридический факультет и уже первокурсником создал вместе со своими друзьями и однокашниками студенческое общество самообразования. И организовывал он его совместно с тем же самым Новелем, с тем же самым Бенуа, с Бакстом. То есть компания была хорошая. И вот позже, спустя несколько лет, именно из этого общества самообразования и родится знаменитый кружок «Мир искусства». Тот самый кружок, встреча с которым определила, скажем, на всю жизнь литератора Перцева, и Перцев в своих воспоминаниях оставил о нем теплые такие фразы, как вот цитирую дословно: «Этот кружок в удивительной целостности и одаренности своей коллективной личности был такой первоклассной индивидуальностью, своего рода коллективным гением, след деятельности которого никогда не исчезнет в истории искусства. Цвет тончайшей культуры, настоящая Александрия ума, вкуса и знаний». Вот из студенческого кружка вырос потом вот такой кружок, который в скорости после окончания его адептами учебного заведения перерос в нечто большее. Он стал не только кружком «Мир искусства», но и перерос в журнал, одноименный журнал «Мир искусства».
Какое место во всем этом было у Дмитрия Философова?
Лидером кружка был Сергей Дягилев, безоговорочный с самого начала и до конца. Философов у него был правой рукой, помощником в журнале и основателем литературного отдела журнала. Поскольку «Мир искусства» изначально организовывался как журнал по искусству, иллюстрированный, журнал уникальный совершенно по качеству печати, не имеющий равных в России во всяком случае, да и в мире таких было мало. И с самого начала литературный отдел как-то так не то чтобы совсем не предполагался, но ему не придавалось такого значения. Вот вся заслуга в том, что литературный отдел этого журнала стал не менее знаменит, чем художественный отдел, принадлежит Философову. Потому что именно он стал его составлять. Опечатали в качестве авторов в этом отделе ни много ни мало Мережковского, Шестого, Розанова, самого Философова, Брюсова. Издание было первоклассное, получилось и в этом отношении. И не зря оно изучается до сих пор, и замены ему нет и быть не может.
Кстати, а как с издательской судьбой «Мира искусства»? Эти журналы всегда были предметом коллекционирования, они всегда были дороги, их всегда было трудно подобрать в комплекте и так далее. А насколько исследователю доступны они сегодня? Переиздан ли «Мир искусства»?
Нет, «Мир искусства» не переиздан, потому что это слишком дорогое было бы предприятие, оно ведь где-то процентов 70-80 состоит из иллюстраций, причем очень хорошего качества. Но он существует в электронном виде, его можно просто скачать на торренте, посмотреть, почитать весь целиком, исследовать. Существуют уже теперь библиографии, существует множество описаний, статей о журнале. Думаю, что их будет еще больше, потому что появился он в электронном виде буквально вот год-два назад.
И что, это просто сканированные страницы?
Да.
То есть вы можете насладиться не только содержанием и текстами, но и посмотреть,
да,
как это располагалось на странице, какие иллюстрации сопровождали какие тексты и так далее.
Можно посмотреть. К сожалению, вы задаете именно тот вопрос, который до сих пор не решен. Дело в том, что у них пагинация в журнале была немножечко нестандартная, и она была сквозная. Причем двойная пагинация, отдельная на художественную часть, отдельная на так называемую хронику литературной жизни. Но книга хранилась в училищах, в библиотеках, включая Ленинку и Публичку, это все переплеталось в комплекты. Причем пагинацию всегда путали. Оба отсканированных комплекта, они с неправильной пагинацией, потому что сканировались уже переплетенные комплекты, а не отдельные копии журнала. Но скоро, я думаю, разберутся и с этим.
Александр Анатольевич, каким вышел Дмитрий Философов из вот этой поры мироискусничества? Во что он вырос уже к концу 900-х годов?
По окончании университета его оставляли при кафедре. Коротенький период юристом он был. Он стажировался в Гейдельберге, он писал статьи умные по международному праву, но тянуло его не туда с самого начала. Он сразу же положил глаз на журналистику и очень активно ею занимался. Уже в мире искусства он опубликовал очень много литературно-критических, а также просто публицистических всяких статей. Но печатался он не только там. Он много еще где печатался и активнейшим образом входил в литературную жизнь уже тогда. Он посещал самые известные по тем временам литературные кружки общества и заведения. Он был с конца 890-х годов, посещал и выступал с докладами кружок Полонского, вечера Бабарыкина, пятницы Случевского, воскресенье Сологуба, позже среды Вячеслава Иванова на его знаменитой башне, среды барона Дрызина, воскресенье Мережковских, и на воскресеньях Мережковских он вскоре стал не только гостем, но и одним из хозяев, то есть жил полноценной такой литературной жизнью, участвовал во всех полемиках, активнейшим образом проявлял себя как литератор, критик, публицист, как критик художественный, критик литературный и много чего еще. То есть к тому времени, когда завершился мир искусства, у Философова начиналась вот эта длительная история с триумвиратом. Она была долгой и мучительной. То есть практически он метался между Дягилевым и Мережковскими. И та, и другая сторона очень сильно его тянули и обижались на него, что он немножечко как бы изменял то эстетской своей сущности, то своей вот такой вот религиозно-философским исканием. В конце концов, Мережковские победили, о чем мудрый Розанов писал позже. Его место было с Дягилевым и до смерти с Дягилевым, а он ушел сюда, и это его погубило. Но, видимо, какая-то вот вторая ипостась его публицистическая, общественная, не позволяла ему остаться только эстетом с самого начала.
Олег Коростылев о Дмитрии Философове. Сейчас мы прервем наш разговор и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутации».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции явка избирателей на президентских выборах оказалась выше, чем ожидалось. К середине дня проголосовали более 28% избирателей. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отправлена из Харьковской больницы назад в колонию, где отбывает 7-летний срок заключения по так называемому «газовому делу». Это подтвердил корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Тимошенко Сергей Власенко. В Москве у храма Христа Спасителя около 65 тысяч человек сегодня приняли участие в молитвенном стоянии в защиту веры и поруганных святынь. В Москве гражданские активисты проводят в рамках так называемой «Белой недели» флешмоб «День проверки документов». Группа активистов, разбившись на небольшие группки, отправилась в прогулку в районе метро улица 905 года, попутно спрашивая у встречных полицейских удостоверения и специальные нагрудные значки. В Москве сторонники экс-кандидата на пост астраханского мэра Олега Шейна прекратили голодовку солидарности. Шейн продолжает голодать. В субботу он заявил, что не прекратит акцию, пока не будут освобождены его задержанные соратники. В Чечне в столкновении с боевиками погибли 2 офицера полиции, убиты и 2 нападавших. В Сирии правительственные войска обстреляли город Дума, находящийся недалеко от Дамаска. По данным правозащитников, погибли 3 человека. На окраине Баку тысячи людей собрались на санкционированный митинг оппозиции, передает корреспондент Радио Свобода. В Ираке по меньшей мере 25 человек задержано при попытке контрабанды оружия из Сирии.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Третий. Судьба Дмитрия Философова. К 140-летию со дня рождения публициста. Из философской статьи «Магия слова». Всякое крупное поэтическое произведение есть новость, застающая и критику, и публику врасплох. Это заметил еще Потебня и указывал критике на ее важную и серьезную роль в раскрытии и понимании этих ошеломляющих новостей. Но критика наша не хочет учиться, она поучает. Когда это делали герои русской критики Белинский, Михайловский, поучения имели громадное значение. Они ввели русское общество к определенной цели, заставляли уважать великие ценности. Современные критики никуда не ведут и, тем не менее, претендуют на руководство. Читатель по-прежнему должен верить трафаретам старых учебников, давно развенчанных наукой. Люди серьезные встревожены таким падением критики. Несколько лет тому назад товарищество «Мир» издало в русском переводе статью Лансона о методе в истории литературы. Брошюрку эту Михаил Осипович Гершензон снабдил очень интересным предисловием. Он взывал к тому, чтобы историю литературы изучали методически. Он не отрицал значение критики догматической, но требовал, чтобы она не выдавала себя за историю. Это был голос вопиющего в пустыне. То же самое издательство, в полном противоречии со взглядами Лансона и Гершензона, стало издавать пресловутую «Историю русской литературы XIX века», где нет не только метода, но даже догматики. Какая-то безвкусная хаотическая мешанина, уничтожающая и литературу, и науку. Я могу отрицательно относиться к футуризму, но, прочтя статью Шкловского о заумном языке, я, по крайней мере, начинаю методически понимать задачи футуризма. Могу ценить и оценивать его не со стороны, а с точки зрения самой задачи, поставленной футуристической поэзией. «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», — сказал Пушкин по поводу комедии Грибоедова. Но наша критика никогда не интересуется законом, которому служит писатель. Она знает только закон своего ножа анализа и совершенно потеряла способность радоваться новому художественному произведению. Так писал Дмитрий Философов в статье «Магия слова». Мой сегодняшний собеседник, составитель и комментатор тома философских статей и заметок до революционного периода Олег Коростылев. Как вы определите природу этой тяги Гиппиуса Мережковского к Философову? Какую роль играл он в этом триумвирате?
Скажем так, Мережковский, говоря о самом главном, главное с большой буквы, так они называли вот эту вот свою, ну, если говорить совсем прямо, они это так не вербализовали, ну, пытались организовать свою собственную новую церковь. Слишком огрубленно говоря, это практически выходит так. Они даже это не стремились не очень вербализовать. Это были очень сложные построения, очень такие духовные. Это был выход как бы от индивидуальности к двум, и в их головах была идея выйти к более широкой общности. То есть вот 3 – это была сакраментальная цифра. То есть вот это вот то, что потом называли «менаж атруа», с чем очень спорил Вячеслав Иванов, сам очень серьезно видоимевший на эту идею 3, он категорически отрицал, что это был «менаж атруа» банальный, вот в таком дешевом французском смысле. Это все было гораздо серьезнее, гораздо философичнее, гораздо глубиннее. Это правда было гораздо серьезнее, но понять и осмыслить это простому человеку, особенно человеку советскому, совершенно невозможно, лучше не пытаться. А вот, но было так. Так было не только у них, так было позже у Вячеслава Иванова, в более огрубленной форме у Маяковского и у многих других, но первооткрывателями были они. И у них это было серьезно, философски, глубинно и с огромным осмыслением и с большими видами на это.
Если подвести промежуточный итог жизни Дмитрия Философова и его творчества до отъезда в эмиграцию, что самое главное, что он сделал в этой части своей жизни?
Ну, я думаю, и до, и после он всегда был в первую очередь журналистом и даже газетчиком. В свое время князь Трубецкой писал ему, что...
Который?
Евгений Трубецкой. Писал ему еще в 1908 году, цитирую дословно. «На днях я слышал упрек вам и Дмитрию Сергеевичу Мережковскому, что вы олитературили христианство. Я же боюсь другого, что вы его огазечиваете». И вот у меня такое ощущение, что Философов на самом деле огазечивал все. Он был по природе своей какой-то вот в первую очередь публицист. Когда говорят о нем, что вот сперва был эстетом, потом стал террористом или... Сперва был эстетом, потом стал публицистом. Это такая бросающаяся в глаза как бы трансформация, но это не совсем верно. А говорить, что он вот до 17-го года был эстетом, это не совсем так. Он уже в мире искусства был сильным публицистом. А по окончании мира искусства эта публицистическая сторона проявлялась у него все сильнее и сильнее. И к 10-м годам чистым эстетом он перестал быть. Так же, как и Мережковские уже к этому времени считали этот этап пройденный, декадентство для них было уже чем-то, что давно уже прошло, и когда к ним появлялись люди, спохватившиеся и выдающие себя за декадентов, они над этим немножечко только ухмылялись и говорили, ну, вспомнили, когда это надо было раньше, сейчас уже давно прошло, уже давайте к серьезным вещам заниматься. У философов это было вслед за ними. Одно время его вообще считали рупором Мережковским. В каком-то смысле это верно. Действительно, вот своих буквальных идей, им рожденных, у него было мало. Мудрый Розанов был прав, когда злобно писал о нем, что вот человек, писатель без слов, без идей, без мыслей, все Зины и Дмитрия Мережковского. Ну, это слишком грубо, все-таки он был крупной величиной, просто по сравнению с ними он не мог похвастаться тем, что он родил все эти идеи. До сих пор спорят, положим, кто из Мережковских действительно был порождающим, а кто потом только экспонирующим эти идеи. Некоторые говорят, что, конечно, он мыслитель и гений, а наиболее такие углубленные говорят, что все-таки это придумывала она, а потом подсовывала мужу, а муж потом уже считал, что это он сам выдумал. Но, во всяком случае, это был не третий член триумвирата. Вот он уже действительно только воплощал эти идеи в жизнь, это совершенно точно.
Третий. Судьба Дмитрия Философова. Рассказывает Олег Коростылев. Что вы посоветуете человеку, который публицистику и журналистику Философова дореволюционную никогда не читал, и надо представить себе этого человека в текстах каких-то? Какие 2-3 вещи непременно нужно прочесть? Что лучшее у него осталось? В дореволюционный период, конечно.
У него очень трудно вычленить что-то одно. Более того, очень трудно его осознать как автора. Я с этим сталкивался множество раз. Все, кто заказывает статьи о философии, у них у всех в голове какая-то своя идея, какое-то свое представление о нем. Когда начинаешь им писать то, как это было на самом деле, они немножко теряются и говорят, не может быть, неужели это так? Как? То есть он написал не 100 статей, а несколько тысяч? Да, он написал их немерено. Он в день писал, бывало, до 3 статей. Публиковал до 3, сколько писал, это вообще неизвестно. Причем вычленить что-то одно из другого очень трудно, потому что зачастую каждая из этих статей содержит блестящие мысли и идеи, блестящие абзацы, которые тонут в хламе каких-то мелких проблем, мелкотемья, совершенно сиюминутных каких-то явлений, потому что Философов совершенно одинаково, с одинаковым пафосом писал о Брюсове, Вячеславе Иванове, о каких-то языковых ошибках и небрежностях Саши Черного, о кисловодских курортах, об абортах, о там какой-нибудь там курьезной книжке там, о самостоятельности женщины. Вот, то есть вот обо всем совсем. Когда вот с этим сталкиваешься близко, то начинаешь теряться. А расплывается самоощущение. Он критик, так он не только критик. Критика занимала в его деятельности, ну, целую пятую часть. Он религиозный мыслитель, да для мыслителя он слабоват, но понятно, рядом с Бердяевым, Шестовым, все-таки он, прямо скажем, не Бердяев, не Шестов и даже не Мережковский. Он публицист, как вот публицист, он действительно интересен, но все-таки он не Розанов, такой силы и мощи у него нет. То есть он все на свете и как бы вот ничего. Когда начинаешь хвалить человека за что-то, вы знаете, любой публикатор, это давно известно, он начинает смотреть на весь мир глазами своего подопечного, защищает его зачем-то, когда это уже все давно проехало, пытается найти в нем самые лучшие стороны, показать его. Вот когда я пытался сделать немножечко наоборот, пытался вот ввести его в это место, объясняя все его слабости, любопытно, что рецензенты немножечко начали за него заступаться. И говорит, ну ведь он же был крупный критик. Кто ж говорит, что он не был крупный критик? Ну так только если я скажу, что он был крупный критик, а люди начнут читать и столкнутся с тем, что нельзя его определять только такими словами. Он очень интересная фигура, но для меня он интереснее всего как непосредственный свидетель, участник того времени, которого невозможно выкинуть. Человек, участвовавший во всех полемиках до единой, писавший непосредственно про Блока Брюсова как вот своих ближайших, ну не друзей, а вот так союзников, врагов, которые рядом с ним сидели, которого невозможно вычленить из этого процесса, чтобы сам процесс не нарушился. Вот это вот его главная черта. Но выделять оттуда, как часто делают, только какую-то одну положительную струю и отказываться от других было бы несправедливо и показало бы его в каком-то неправильном свете. Вы знаете, в те времена люди вообще были более многоголосы, многописательные. Они по-другому относились к длине статьи, грубо говоря. Вы знаете, что длина статьи по сравнению со времен там, Писарева и Белинского к нашему времени уменьшилась в несколько раз. И для нас статья там, на пол-листа кажется чудовищно длинный, мы его не дочитываем.
Пол-листа рассеивается. 12 страниц.
Да, 12 страниц. 12-20 страниц, а ведь любая средняя статья Добролюбова или Писарева – это страниц 100. Для нас это книга целая. Не уверено, что школьники это не могут дочитать. У них рассеивается внимание. То же произошло и со стихами. В эпоху Гумилева 4-5 строк – это было уже такое солидное стихотворение. А в 19 веке это было совсем коротенькое. Это просто миниатюра какая-то была. Тенденция идет в сторону уменьшения. Так вот, у Философова, поскольку его длина статьи определялась газетами, в которых он сотрудничал, и много ему писать, длинно писать не позволяли, так он брал количеством. Он ухитрялся в одном номере написать 3 статьи, и часто даже под псевдонимами, потому что по традиции нельзя было писать под одной фамилией в одном номере. Поэтому он растекался мыслью не вот в одной статье, а в нескольких сразу, и выплескивал все. Но ему вот что существенно хотелось сказать обо всем. И он действительно обо всем этом писал. Первые полеты, тогда еще не в космос, а только на аэропланах. Они с Гиппиус очень это любили, все время ездили смотреть, как это все происходит. И он радостно об этом писал. Первые там погружения под воду, первые курорты. Причем все это он пытался обобщать, и некоторые из его обобщений были очень любопытны. К примеру, дивное совершенно его обобщение по поводу путешествий по южным курортам, которая понравилась очень мне, и потом я выяснял у других читавших, все были в полном восторге. Человек попытался определить, как ему лучше ознакомиться с этим. Выяснилось, что есть два способа. Либо у великого князя позаимствовать машину, и шофер прокатит по... Либо сделать, как сделал Сергей Булгаков. Взять котомочку и пойти пешком. Выяснилось, что третьего способа нет. Вот как раз среднего. Так, как ездит весь средний класс на любом западном курорте. Потрясенный Философов из этого вывел целую теорию о том, что вот у нас все так в культуре. У нас есть либо высочайшая какая-то культура, либо для совсем уже там вот плебс. А вот среднего-то у нас и нету. И всю жизнь он пытался вот это вот среднее создавать, как редактор, как издатель, как общественный деятель. Начав свою карьеру как раз с высочайшего мира искусства, уже где-то к 1908-10 году он спустился вот в публицистику вот такого добротного среднего толка и пытался... В Советском Союзе это слияние крайности, то определяли, я уж не помню теперь эту формулировку, но пытался...
Единство противоположностей.
Нет, это гегелевское стирание граней между городом и деревней, только в данном случае между аристократическими кругами и низшими слоями. То есть вот практически создание среднего класса в журналистике. Может быть, это и была его какая-то вот такая задача.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Третий. Судьба Дмитрия Философова. К 140-летию со дня рождения публициста. Мой собеседник, составитель и комментатор тома философских статей и заметок дореволюционного периода Олег Коростылев. Философов в революции. Каков?
Начать надо чуть раньше. В 1908 году Философову предложили сотрудничать в газете «Речь». Кадетская газета, одно из самых культурных изданий. До сих пор завидую и очень люблю. В «Речи» он стал сотрудничать постоянно и продолжал до самого конца. Писал много, очень интересно. И когда газета стала закрываться большевиками, а первое время она закрывалась только юридически, можно было сделать как? После закрытия газеты под таким названием, на утро можно было открыть ее под другим и продолжать. Что редактор...
Не речь, а прямая речь.
У них она называлась «Свободная речь», потом она выходила под названием «Век», но «Наш век», «Новая речь», и пока, наконец, они прихлопнули полностью. Вот в этот период, примерно с октября 17 по август 18 года, Философов был первым и главным пером этой газеты. Публицистика его этого времени исключительно интересна, даже, может быть, не столько сама по себе, оторванная от действительности, а вот именно как отражение событий, происходящих в то время. Это надо бы издать отдельным изданием, это достаточно любопытно, потому что там идет полемика с указами Ленина, с Горьким, с кадетами, эсерами, меньшевиками, с литераторами, философами. Человек горячий, запальчивый. Может быть, это было достаточно скоропалительно. Может быть, это не было так тщательно продумано и настолько же изящно, как позже, скажем, публицистика Георгия Федотова. Но как свидетельство времени, один из интереснейших источников, который должен все-таки остаться не только в комплектах речи, которые, кстати, довольно трудно находимы, слишком истрепались. Все-таки надо это ввести в более широкий оборот. На что я надеюсь.
Все-таки давайте еще чуть-чуть уточним. 17-й год для Философова. Каков он? Причина его эмиграции в чем?
Надо прямо сказать, что и Мережковский, и, соответственно, Философов с ним, как все уважающиеся в те времена интеллигенты, боролись с царизмом очень активно. Философ боролся тоже. Однако же 17-й год его очень сильно выбил из колеи, ввел в лютую депрессию. Как все интеллигентские революционеры, когда они поняли, что они сделали, и собственными руками к чему привели страну, то им, мягко говоря, не просто не понравилось, а не понравилось совсем. Кто-то пытался активничать, а вот Философов в 17-м году, кроме публицистики, не занимался ничем. Многие в воспоминаниях рассказывают, что часто он лежал просто уткнувшись и носом в подушку, и как-то вот пребывал в состоянии изрядной депрессии. Потом приходил в себя, писал снова что-то, но стремительно менявшиеся события не оставляли ему никаких иллюзий. И чем дальше, тем больше. Поэтому думать о выезде они стали, как только белые армии окончательно, как только стало сразу понятно, что выигрыша не будет. Мережковские сразу же принялись подавать на выезд. И известен один из документов, где на их письме наложена резолюция не выпускать ни в коем случае. Поэтому было решено бежать, что они и сделали. В конце 19-го года Мережковские со Злобиным и Философовым нелегально перешли границу, причем с приключениями. Мережковский получил разрешение на чтение лекций в прифронтовой полосе о Древнем Египте. Вот без этого красным бойцам было никак, без Древнего Египта. Ну, такое было время. Время было безумное во всех отношениях, в том числе и в этом. Они добрались до прифронтовой полосы, как все тогда за большие деньги нашли проводника, перешли границу не без приключений, в скорости осели в Польше. Некоторое время они провели там со своим старым другом Савенковым, причем активничали все. Гиппиус писала стихи в духе откровенно Демьяна Бедного, только антисоветского Демьяна Бедного такого. Мережковский с Философовым занимались агитацией и формированием отрядов для борьбы с красноармейцами.
Савенковских отрядов.
Да, ну, Балаховича. Причем Савенков, он занимал довольно серьезные позиции у Пилсудского, а Философов фактически был его министром иностранных дел. Сохранились документы, скажем, о договоре с Петлюрой, подписанные с одной стороны Петлюрой, с другой Философовым, например, о замирении. И это бы могло продолжаться довольно долго, если бы не советская власть, которая это совсем не понравилась. Они заставили Пилсудского выслать Савенкова. И Савенков, и савенковцы были высланы. Философов уехал сам. Почему-то все считают, что он один остался в Варшаве, он тоже уехал, но просто он первым вернулся.
И очень быстро, кажется.
Через несколько месяцев он вернулся и возглавил газету «За свободу». Мережковские уехали раньше, они поругались с Савенковым, осели в Париже. Философов остался в Варшаве, хотя переписывались они потом долго и всю жизнь считали себя очень связанными тесными узами. Гиппиус, когда умер Философов, оставил душераздирающую запись дневники о том, что вот последний человек, который был для них всем, ушел.
Он скончался незадолго до Дмитрия Сергеевича Мережковского, да?
Он в 40-м году, а Мережковский в 41-м.
А что такое Философов во главе варшавской газеты «За свободу»? Остался ли он самим собой газетчиком, публицистом, боевым человеком, для которого, опять-таки, все темы интересны, всюду лезет, во все драки ввязывается?
Остался. Варшавская газета – это очень интересный период жизни и Философова, и русской общины Варшавы. Фактически, это было одно и то же издание, выходящие под разными названиями. Первая газета называлась «Свобода». Официальным редактором ее был Злобин. Фактически ее выпускал Савенков. А редактировал на самом деле Философов больше, чем и Савенков, и Мережковский вместе взятые. По высылке газету переименовали в «За свободу» с восклицательным знаком. И официальными редакторами могли значиться кто угодно, но фактическим редактором был сам Философов. И когда, опять же, по требованию советского правительства газета была закрыта, на следующий день стала выходить газета «Молва». Разница между ними была не очень велика. А по закрытии «Молвы» стал выходить сперва журнал «Меч», но через 20 номеров он снова стал газетой, и опять продолжалось все в том же духе. И вот эти вот четыре издания «Свобода», «За свободу», «Молва» и «Меч» — это все были детища Философова, где он был почти полновластным хозяином, хотя в разные времена там были у него и редакторы, и соратники, и скандалы, и разводы, как водится, русских журналистов и русской интеллигенции. Но писал он очень много в те времена. Не все даже его тексты можно будет определить до конца, потому что там много не подписанных просто текстов. Его псевдонимы можно вычленить, его подписанные статьи, криптонимы, акронимы, это все можно. А вот неподписанные статьи, поскольку все-таки стилистически они не настолько индивидуальны, как, скажем, там, я не знаю, статьи, может быть, Розанова, которого очень трудно спутать с кем-то. Здесь можно спутать, потому что вся команда его людей писала не то чтобы одинаково, но все-таки одно от другого не всегда возможно отличить, особенно в короткой заметке.
А помогите, пожалуйста, Александр Анатольевич, позиционировать Философова в эмигрантские годы политически. Где он, в какой он части спектра? Ведь эмиграция оставила такое невероятно разнообразное публицистическое, политологическое наследие, что хотелось бы понять, с кем он враждовал, против кого дружил, ну и так далее.
Ну, против кого было понятно. Вот это единственное было неизменно. То, что хоть с чертом, лишь бы против большевиков, фраза, сказанная Мережковским, хотя, возможно, до нее говорил и Черчилль, она Философом разделялась полностью, разделялась практически всеми в эмиграции, за редкими исключениями. А вот все остальное, с кем солидаризироваться, чтобы против большевиков, вот здесь было очень сложно. Вступать в какие-то коалиции Философову получалось плохо. Любые попытки его сблизиться с кем-то всегда кончались плачевно. Он слишком много ругался. Он ухитрялся обидеть всех. Не любили его, в общем, практически все его не любили даже и внутри самой редакции. Даже авторы, печатаясь, немножечко его недолюбливали. Слишком он был горяч, запальчив. Вот ради красного словца не жалел никого. Мог совершенно спокойно своего ближайшего помощника португала очень обидеть, а потом говорить, да, как мне его не хватает. Ну, так уж немножечко-то надо было сперва подумать, сперва оттолкнуть человека, а потом жалеть, что он ушел. Ну, конечно, рано или поздно терпение лопается. Было несколько очень интересных попыток слияния. Скажем, партия «Крестьянская Россия» предлагала ему сотрудничество и деньги для продолжения газеты. Маслов, лидер партии, приезжал, договаривались, шли переговоры, так ничем и не кончилось, не сложилось. Ни Философов, ни его компания в результате не пошли на такое сотрудничество. Попыток было несколько, целый ряд. Никогда ни одна не привела ни к чему.
Давайте поясним, что партия «Крестьянская Россия» имела своей базой Прагу. Да, да, и вот Сергей Маслов, он как раз и жил в Праге. Между Прагой и Варшавой были очень активные и литературные, и политические, и активистские связи. Так что Маслов тут не случайно.
Совершенно не случайно, потому что вот единственное, как можно определить позицию философа в политике, это именно словом «активизм». Ни к какой конкретной партии он так в результате и не примкнул, и более того, никак его нельзя определить. Ни как эсер, он не был никогда эсером, ни как кадета, к которому он был ближе всего, но все равно в партии-то он не состоял, и кадетские настроения не разделял. Более того, с милюковским течением, то есть с последними новостями, полемизировал нещадно и безжалостно, и Милюков ему отвечал в этом смысле взаимностью, и дружбы между ними не было никогда. Речи не могло быть, чтобы философ мог заигрывать с меньшевиками или тем с еще более левыми партиями, то есть практически у него не было за спиной никакой реальной политической силы. Но активизм был ярый и рьяный.
На этом мы заканчиваем программу «Третий», посвященную публицисту Дмитрию Философову и приуроченную к 140-летию со дня его рождения. Том философских критических статей и заметок выпущен издательством Института мировой литературы в Москве. Подготовил этот сборник и снабдил 150-страничным комментарием мой сегодняшний собеседник, историк литературы Олег Коростылев. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторник 22 часа и в понедельник 7 и 14. Слушайте «Свободу». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.